Часть 14.
Через толпу выжидательно молчавших пермяков Иона подошел к часовне, уже малость скособочившейся, и оттащил в сторону скрипучую дверь. Князь знал, что те пермяки, которых покрестил Петерим, ходили в часовню, но обряды их сильно смахивали на идолопоклонство. И сейчас в часовне в свете лучин Михаил увидел тех же чудских богов. Вырезанный черденским мастером Бетланом из цельного елового ствола Христос с высокими пермскими скулами и прищуренными глазами охотника сидел в алтаре, подперев ладонью щеку. Резная Богоматерь, как Заринь, с Витькаром и Пупикаром, стояла с апостолами, больше похожими на леших. Запах чего-то тухлого, запоздало убранной жертвы ударил в нос. И он, окрестясь, попятился из часовни. «И в Божий храм сатана пролез», — изумленно сказал он князю и оглянулся на пермяков.
«Грешно вам, которые с крестом под святыми образами кудесить! Выломайте всех истуканов отсюда ныне же! Бейте плетьми их да в костер!» —
наставительно добавил он и, вздыхая, пошагал обратно. «Воочию вижу, князь, что немецкое папство — ересь», — сказал он, выходя из ворот городища. «Что немцы — еретики, что пермяки — язычники. Одинаково, вместо ликов статуям идольским молятся. Запустил ты подданных своих. Ну да, грех понятный, ты ж не пастырь. Повсюду бесы расселись, небось скоро и гайтан в качели превратят. Много нам, видно, работы тут предстоит, князь. Что ж, с Божьей помощью одолеем. Идолов в плети, как Владимир Перуна, а людишек лаской, приветным словом охватим. Тож души живые, не отдам я их лукавому, на то здесь и поставлен». Иона с монахами, князем и Калиной долго кружили по ядреному чеканному бору, венчавшему соседний со Острожным холм над Колвой. Столь красив был могучий сосняк, что рука не подымалась подступиться к нему с топором.
«Благодать!» — глубоко вдохнул хвойный ветер из тайги, умильно сказал Иона. «Здесь, князь, на будущий год будем монастырь ставить. Нельзя такой большой земле без обители. Ты пермякам вели вместо Исака артелями тут побатрачить, вершину расчистить, храм сложить, кельи, стены с башнями. Кто у тебя главный строитель-то?»
«Вот он», — Михаил кивнул на Калину.
«А вот мой строитель, отец Дионисий».
Иона указал на тощего и высокого старого монаха с суровым лицом и клочкастыми седыми бровями.
«Будет настоятелем, так что готовьтесь вместе за дело браться. Холм к снегам от леса заголить надо, да и бревна свести покрепче, чтоб века монастырь простоял».
Калина хмуро глянул на Дионисия и отвернулся. Дионисий упрямо смотрел себе под ноги. А князя Михаила уже начала раздражать ласковая и слепая неугомонность епископа. Он понял, почему брат Васька так хотел избавиться от Ионы. Монахи потянулись за владыкой вниз по склону холма, а Калина все стоял в папоротниках, задрав голову, и глядел на сосновые вершины, сквозь которые лучилось ослепительное небо. «Такую красу свести!» — горько сказал он князю. «Эх, пустоглазый!» На Прокло великие росы, и он наконец-то собрался поехать по русским селениям Перми Великой. Михаил провожал его с облегчением.
«Вернусь уже после Семена летопроводца», — говорил князю Иона, усаживаясь в возок. «А там к первым снегам и крещение устрою, и пермяков в православие обращу, и младенцев всех. Жить в Чердыне я долго собираюсь, так что обратно к идолам не отобьются. И ты не бойся, княже, там и твоего сыночка окрестим».
Михаил долго стоял на пыльной дороге, глядя, как, прыгая на камнях, укатывается вниз по склону телеги. Что-то тяжелое, даже зловещее, почудилось ему в словах Ионы. Словно обещание его было страшнее, чем вагульские хонты, которые, по слухам, бродили на верхней вишере. Михаилу потом еще долго не давала покоя мысль о предстоящем крещении пермяков. Он вглядывался в себя. Не потерян ли в нем христианин? Нет, вера в нем не пошатнулась. Но здесь, в дремучей Перми Великой, где городища стерегут тайгу, Христова вера была пока еще ненужная, излишняя. Люди, верящие в зверей и демонов, не примут Бога человека. Богов принимают лишь тех, что вырастают из своей земли. А здесь вырастают идолы, а не иконы. Однажды ночью Михаил почувствовал, что Тича рядом с ним не спит. Он повернул голову и увидел ее глаза, черно горевшие на белом, словно подсвеченном изнутри лице. «Тича!» — тихо позвал он. «Я боюсь крещения». Нежная ладонь коснулась его скулы, легла на лоб. «Пусть мой князь правит народом, который одной с ним веры. Он тогда станет сильнее всех». Михаил грустно улыбнулся и хотел возразить, но Тича вдруг ящеркой скользнула на него, обхватила его голову руками, мягко паля его тело своим телом, закрывая губами его рот. «Тебе будет трудно, Михан, но ты сможешь преодолеть все, я знаю. И наш сын будет властелином Пармы. Михан, Михан!» От ее полустона, полурычанья, в зыбке проснулся княжонок. Тича, глубоко выдохнув и обмякнув, оторвалась от мужа. Ночь была облачная, ставни были закрыты, но в кромешной тьме Михаил все равно видел ее с черной растрепанной гривой, с влажно блестевшим белым телом. Он удивился, как сильны, гибкие и точны ее движения в таком мраке, словно у ночного зверя. Тича взяла младенца и приложила к груди, тихонько покачивая вправо, влево. И сейчас она вдруг показалась князю Богоматерью, но не такой, к какой он привык, в длинных одеждах, бесплотной, излучающей печаль. Нет, она была языческой Богоматерью, ногой, отважной, сильной, как волчица, которая, улыбаясь сама себе, кормит самого хищного волчонка в стае. Иона вернулся даже раньше, чем обещал. В конце лета. С ним приехали старец Дионисий и четверо монахов. Остальная братья рассеялась по пустым соликамским храмам в малолюдных, но крепко рубленных деревнях среди великих лесов и рек. Отдохнув лишь ночь, Иона крепко взялся за дело. Целыми днями, проповедуя, увещевая и грозя, пропадал он в городище. И пермяки потихоньку потянулись по утрам мимо острога на монастырский холм. В мендаче застучали топоры. с гулом повалились вековые янтарные сосны. Оголяясь, вершина холма не остывала, курилась дымом костров, на которых жгли корье и сучья. Один за другим вставали целые снопы из очищенных бревен, приготовленных на строительство. В речку Черденку чертовыми колесами покатились со склона выкорчеванные пни. Обнаженный холм тяжко округлился, словно вывалился из недр земли на заливные луга у Колвы.
«Он ведь, пёсья борода, твоим, князь, именем народец стращает, чтоб шли на работу!»
Словно бы случайно как-то сказал Михаилу Полют. Михаил, разгневавшись, отыскал Иону.
Иона в сокрушенном изумлении всплеснул руками, глаза его увлажнились, он открыл рот, и оттуда, как рыбы из дырявого невода, потоком посыпались на князя упреки, жалобы, поучения, наставления, притчи.
Михаил, не дослушав, махнул рукой и пошагал прочь.
А осень стояла долгая, ясная, ветреная. Снег все никак не ложился, и дожди, недозрев, не падали с облаков, быстро проносящихся над Черденью. Рощи царственно позолотели и осквозились. Хрупкий прозрачный свет низкого солнца до окоема озарил бескрайнее таежное море, по которому бежали облачные тени, цепляясь за изломы далеких утесов. Уплывали на полдень птицы, пожухла и полегла на пожнях трава, и крепкий иней уже не таял на рассвете. В назначенный Ионой день огромная толпа в разброд повалила из ворот городища и острожка с посада, с дороги на монастырский холм. Русские поселенцы смешались с пермяками-охотниками. Бабы сбивались в кучи и шептались, застревая на дороге. Всюду шныряла детвора, путались под ногами лохматые собаки. Посреди толпы на конях, по четверо в ряд, медленно ехали княжеские ратники в броне, в наручах и поножах, с еловцами на шлемах и яблоками на щитах. Только Полют, ехавший первым справа, был одет в простую одежду. Правой рукой он держал на весу тяжело плескавшуюся княжескую хоругвь с медведем, книгой и крестом на алом поле. Сам князь шагал в толпе вместе с Тичи, Бурмотом и Калиной. Примчавшийся на праздник из Авкуля Исур так и не поборол гордости, не спешился, а потому тащился сзади. На конях со своими советниками и воеводами ехали и прибывшие пермские князья Эмдан Пятнишский, Сайгат Пакчинский, Керчек Янидорский, Колок Пыскарский, окрещенный еще Петеримом, Кочеим Искарский, отец Бурмота, совсем еще юный Мечкин из Уроса. Несли на носилках глухого пама с Глидена. Под руки вели совсем седого, благообразного сказителя-слепца, единственного в Чердене, кто еще понимал Стефанову грамоту. А за ним шла его дочь Пассар, Бисерка, так звал ее Полют. И рядом с Бисеркой шагал маленький, незаметный охотник Ветлан, лучший резчик в Чердене. Прибыли усольские старосты, анфаловский Исаул Кривонос и много другого своего и чужого люда. Толпа поднялась на вершину холма, всю изрытую ямами, засыпанную золой, корой, ветками. Здесь уже высилась новенькая желтая часовня, а рядом с ней темнел в земле свежий ров, засыпанный хворостом. Из хвороста торчали головы и стопы идолов. Толпа окружила часовню, и на ее пороге появился Иона. Он долго оглядывал свою паству и, наконец, поднял над головой серебряный крест. Гомон в толпе потихоньку угасал.
«От сего храма!»
— тонко и громко закричал Иона дребезжащим голосом.
«Да зачнется обитель славнейшая в Парме, реченая Иоанна Богослова именем! На сей горе да воздвигнется и семи людьми, да укрепится в вере своей и славе. Аминь».
и странная тишина висела над холмом, над народом, пока Иона освещал часовню. И только птицы и ветер были слышны вокруг, словно вода веков уже затопила и людей, и города. А когда в часовне началась служба, зазвенели кольчуги, зашуршала одежда, скрипнула земля под русскими коленями. А вслед за русскими на колени стали опускаться и пермяки, крещенные и язычники, князья и голь. Когда Иона вышел на крыльцо и увидел коленно преклоненную толпу, глаза его блеснули умиленным торжеством. Он снова вздернул крест и начал проповедь. Михаил слушал Иону и поражался безумству и отваге этого маленького старичка с распятием в руках. Пермяки наполовину не понимали того, о чем говорил Иона. А он говорил как раз о них, об их истуканах и болванах, о кудесниках, одержимых бесами, о страшном грехе идолопоклонства, о муках, уготованных грешникам. Михаил перевел взгляд на ров с идолами. Во рву лежали в основном злые духи. Омоль, придумавший холод и голод, ведьма Йома, суровый лесной мужик Комполен, водяной Вакуль, пожиратель утопленников и прочие кули-дьяволы. Среди идолов не было ни Торума, ни Йена, ни Мяндышей, ни Ервов, ни Перы Охотника, ни Куды-Моша. Михаил присмотрелся и вздрогнул. Среди черных чудовищ стоял, покосившись, и резной Христос, выломанный Ионой из черденской часовни. «Как же Владимир Креститель высек Перуна, так уже и я высеку идолов!» — провозгласил Иона. Он очутился у рва и звучно хлестнул плетью по идолам. Монахи со свечами и факелами шли за епископом. Пермяки замерли в благоговейном ужасе. Конечно, никто не любил ни кайского лешего Висела, ни людоедку Таньварпекву, ни огненного ящера Гандыра. Но ведь и никто не решался бить их доселе. А плеть гуляла по деревянным глазам, ртам, рукам, туловищам. После каждых 3-5 ударов Иона властно протягивал назад руку, и монахи совали ему факел, подожженный от церковной свечи. Иона швырял факел в ров и шагал дальше. И вдруг плеть полоснула по Христу, сломав ему ладонью лица. Иона задержался со стервенением, лупцуя Христа, а тот, безрукий, уже не мог защититься и покорно подставлял впалые щеки. Какое-то нехорошее чувство заворочилось в душе у князя. Он прищурился. Иона орудовал его плетью, всегда висевшей на стене в горнице. «Вот и пусти в дом праведника», — подумал Михаил и первым, не скрываясь, поднялся с колен. Костер широко и жарко разгорался, и в пламени страшно кривлялись, корчили бесовские рожи черные идолы. И он отступил от жара, отбросил плеть и взял в руки большую берестяную книгу. Михаил знал, что это за книга. Ее много лет стефановской азбукой писал слепец-сказитель. Он писал и сразу пел. Он пел о том, как был сотворен мир. И лебедь Йен снес яйцо, солнце, а злой омоль разбил его. Как была создана земля, а потом начался потоп, и лишь святые горы Елпынги спасли живущих. Как бобр украл для людей у Торума огонь, как Ош отдал людям шкуру греться, страшный холод, насланный омолем. Старик писал о переохотнике, научившем делать металл, и Кудым-Оше, научившем сеять рожь. Писал о жене Кудыма, зверолицей Хасте, ставшей красавицей от любви мужа, и сыне их Руме, выпустившим солнце из пещеры ящера. Писал о древних народах, их городах и святилищах, о злых пришельцах, лесных всадниках, научивших строить могильные курганы и подаривших лошадей, о войне Вису и Угру, о булгарах, мурманах и монголах, о великих бедах и великих канах своего народа. Обо всем, о чем кто-то забывал, а кто-то и не знал. Эту книгу несколько дней назад принесли в дар Ионе. Пермяк, принесший ее, передал и слова старика. Народы наши сошлись на одной земле, и вот теперь меняются богами. Поменяемся же и мудростью, ибо жить нам вместе вечно.